все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа, авторская программа Елены Гонцевич «Философия отношений». Тема нынче очень инфернальная, о демоническом мире. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о божественных и демонических натурах. И сегодня тема такая – демонизм внутренний и внешний, или зеркальный мир. И это диалог, и христианскую позицию представит Владимир Терентьев, и также я представлю вайшнавскую позицию. Сознание, вот начнем с того, что человек действует из внутреннего своего состояния, внутреннего состояния сознания. И сознание современного человека направлено на внешний мир. Человек видит мировую закулису, мировое правительство, вот эти клубы, вот эти общества, то, что болезни вокруг, ковид, то, что идут проблемы там, на всех уровнях, в педагогике кризис, в здравоохранении тоже кризис. И вот эти проблемы, человек думает, вот думает, ну, я окей, я вообще, у меня все в порядке, я такой хороший человек, как я живу в этом ужасном пространстве, в этом, ну, мусорнике. Вот так думают многие люди, и прежде всего религиозные люди часто так думают. И знаете, вот если человеку все дать, вот представим себе, что человек получил время немерено, чем он будет заниматься? Угу. Ну, возможно, я так вот думаю. Компьютерные игры, конечно. Вся молодежь кинется. Ну, наслаждение, понятно. Всевозможные наслаждения. Или, допустим, деньги отменили, все есть, продукты есть, вещи есть, все можно, все купить. Чем, что человек будет делать? Он будет набирать. Вы знаете, многие скажут, да ничего подобного. Все будет, мы станем хорошими. Вот, вы знаете, но великий Пушкин в своей уникальном, в своем уникальном произведении «Сказка о рыбаке и рыбке», он, знаете, он дал психологию обычного нашего, вот, современного и той современности человека. И вот эта старуха, она что? Она... Ей вообще вот надо было хотя бы, чтобы корыто было вообще не дырявое. Но потом ей надо было и дом, а потом и дворянский дом, и царский дом. А потом она хотела вообще вместо золотой рыбки. То есть человек, если ему дать волю, он вообще вместо Бога скажет, он скажет, я Бог вообще. То есть на алтарь заберется. И вы знаете, вот в этой сказке есть такое понимание. Вот есть... Как человек живет в этом мире? Он живет либо с платформы ума, либо с платформы разума. Ум говорит «хочу, хочу, хочу». Вот, допустим, возьмем другую сказку «Морозко». Там прекрасно показаны две эти платформы. А Марфушечка, душечка, она всегда говорит «хочу, хочу, хочу». Вот и старуха тоже «хочу, хочу». И чего? А вот и немерено хочу. И к чему она приходит? К разбитому корыту. Вот это хочу, вот это наше хочу приводит к разбитому корыту. И знаете, как действовала Настенька в известном вот этом произведении, сказке, фильме «Морозко»? Настенька, она как действовала? Она прежде всего исполняла долг. У ней был долг. Она любила своего отца. Она понимала, что старуха его просто уничтожит. И она осталась в лесу, она пожертвовала своей жизнью. Когда Морозко ее морозил, она говорила: «Да нет, Морозушка». Вот эта утонченная натура, она действовала из разума. Она понимала, что этот мир ей не принадлежит. Она, ну, то есть она не понимала, она просто чувствовала сердцем, да. И вот эти две платформы. Из ума – это платформа ублажения тела, и из разума – платформа независимости от мира. Неважно, есть у меня много богатства или нет, я действую все равно из ответственности. И вы знаете, в вайшнавской традиции есть понимание действовать из ответственности. Знаете, такая лестница, уникальная лестница. А сейчас четыре санскритских слова: дхарма, артха, кама, мокша. Дхарма – это ответственность или долг. Что он рождает? Настоящая внутренняя ответственность рождает артху – богатство. Артха – богатство рождает каму – наслаждение. Вот, и Настенька, вот смотрите, она действовала из ответственности. У ней Морозко дал ей все богатство, очень много богатства, даже любовь дал ее жизни, то есть... Вот, и после этого идет освобождение, мокша называется. И как это происходит, освобождение, я приведу на другом примере. Иннокентий Сибирский – это человек, который имел очень много золотых приисков на реке Лени. И он много богатств он отдавал на благотворительность. И в какой-то момент он понял, что внутренние богатства, они гораздо важнее. Это называется на санскрите мокша, освобождение. И он оставил все богатства, он раздал их, там, я не знаю, семью, понятно. Он раздал их и ушел на Афон старцем. Именно так действует. Сначала мы исполняем долг, и в результате долга идет богатство. И потом идет наслаждение, естественно, и потом освобождение, если кто-то дорастает уровнем. И знаете, очень много бывает вопросов таких вообще. А вот как богатые люди, они вообще никуда не жертвуют, да, они вообще наоборот ведут очень такой, ну, демоничный образ жизни вот как раз. И на самом деле они когда-то, вот если с точки зрения реинкарнации, с прошлой жизни, они исполняли долг, в этой жизни родились в богатстве, и поскольку они неправильно используют богатство, они, конечно же, понятно, ну, будет определенное действие с точки зрения закона кармы. Кому-то хуже, кому-то... еще хуже, кому-то не так плохо. Ну, какие-то вещи серьезные будут наказания. Потому что богатство от слова «бог», его просто так нельзя транжирить, его нельзя просто так. Бог дает богатство не случайно, он дает на определенные вещи. Так вернемся все-таки к демонизму внутреннему и внешнему. Что происходит? Вот я такой хороший, да, вокруг все плохо, но есть закон природы, что... мое внутреннее состояние рождает то, что происходит снаружи. Мой внутренний демонизм рождает внешний демонизм. Моя чернота внутренняя рождает черноту снаружи. Знаете, вот все так грустно состоит. Вот, допустим, возьмем болезни. Смотрите, человек болеет, к примеру, человек болеет раком легких. Курильщик. На сигаретах написано: курение убивает. Человек развратничает. Венерические болезни. Человек ну, много очень болезней. И вы знаете, вот есть психологически именно неправильные действия, которые ведут к той или иной болезни. И вот есть такие книги, как Луиза Хей, которая говорит, какие психологические проблемы ведут к каким болезням. Вот я держу Олег Гадецкий «Лучшие психологические методики». И тут очень большая таблица, в которой написано, какие болезни, какие психологические неправильные, ну, что ли, состояния рождают какие болезни. Вот я прям с А. Абсцесс, гнойник, нарыв. Мысли о зле постоянно. Вот это зло, знаете, оно червоточит, червоточит. Мысли об отмщении. То есть человек хочет отомстить. И нужно просто менять свои мысли. Нужно понимать, что вот то, что внутри меня происходит, это рождает мои состояния, мои болезни. Вот новая мысль. Я отпускаю свои негативные мысли. Я полностью прощаю свое прошлое. Я чувствую в себе мир и покой. Алкоголизм – это тоже болезнь. Знаете, алкоголик – это чаще всего человек, который во всем разочаровался. Чувство бесполезности, пустоты, вины, ненужности, отрицание себя. Какая польза от всего, что меня окружает? И если человек с помощью, допустим, мужчина, это чаще всего, хотя есть и женщины-алкоголики, и если мужчина вот при помощи, ну, с женой вместе, чтобы жена помогла, не просто его лечить, лечить обязательно. Кстати, это менять внутреннее состояние, это не значит не лечиться. Новая мысль. Я живу здесь и сейчас. Сейчас. Каждый момент в моей жизни несет в себе что-то новое. Моя жизнь является частью высшего плана Бога. Аллергия, отрицание мира, замкнутость, отрицание собственной силы. Новая мысль. Мир – безопасное место. Он дружественно настроен ко мне. Я с любовью проявляю свою силу, желаю другим блага. Я поддерживаю гармонию жизни и окружающими меня людьми. И вот так каждое, то есть прорабатывать, кроме того, что лечить болезнь, обязательно лечить, надо прорабатывать. И вы знаете, вот есть в организме, в каждом теле, три вида паразитов. Грибы, глисты и плесень. Вот три вида паразитов.
Ну, плесень тоже гриб.
Ну, да.
Без гриба.
Ага. Вот. И вы знаете, вот все эти виды, они антагонистичны. И вот когда человек лечит, допустим, только глисты, да, у него грибы могут разрастись так, что просто уничтожат человека. То есть, я это к чему говорю, когда мы лечим только тело, вот наше психологическое состояние может так нас задушить просто, понимаете? Допустим, алкоголик, вот он вылечился, да, но его давит вот это состояние ненужности, что я вот вообще, понимаете? Поэтому все нужно в комплексе, вот, вот тут я бы хотела привести слова Льва Толстого. Знаете, удивительно сказал. Он о педагогике сказал и о медицине. Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей. Вроде того, есть наша медицина, как, живя противно законам природы, все-таки быть здоровым. Конечно, это крайнее высказывание. Смотрите, но оно так и есть. Многие люди живут как хочу, а дети должны быть хорошие. Но это не работает. Я должен тоже измениться, если хочу, чтобы ребенок изменился. Или медицина, вот смотрите, вы знаете, есть такая статистика, что медики живут на 14 лет меньше, чем их пациенты, и часто умирают от тех болезней, которые лечат. Понимаете? Это же не случайно.
Медики очень не любят лечиться. Практически они не любят лечиться, это факт. Сапожник без сапог.
Да, вот это вот проблема. Вот. И, знаете, вот напоследок, я не буду вот как бы... напоследок, вот я хотела еще раз напомнить, что то, что снаружи нас... вот этот демонизм. А снаружи демонизм, откровенный демонизм, он санкционирован Богом, потому что это внутри нас находится. Понимаете? Вот смотрите, как вот я хотела прочитать, как в Каббале. Мир есть великая мысль Бога, а сатана – есть отблеск этой мысли. Бог творит, сатана очерчивает творение. Бог зиждет, сатана осуществляет продление форм. Бог уничтожает, сатана исполняет уничтожение. Мы не должны думать, что сатана – это что-то вообще вот какое-то
равное. Да, это традиционное еврейское учение, что она – это Азария, то есть это один из ангелов, выполняющий задачу Бога. Ну, и Лютер, в принципе, почти то же самое говорил. Он говорил, что сатана – это цепной пес в руках у Бога.
Да.
Пусть как грубее, но то же самое.
Да. И мы должны понимать, то есть, конечно, мы говорим о сатане, о демонизме, но мы должны прям понять, что такое божественный аспект, божественное, что ли, состояние сознания. Это единство и гармония всего со всем. То есть, понимаете, я не только гармоничен моим близким, с моей религией гармоничен, а в моем обществе я гармоничен. Но я гармоничен каждому живому существу на этой земле. Так нас задумал Бог. То есть не должно быть вражды ни к чему. Если у нас есть вражда к чему-то, вот даже к минимальному, мы поддерживаем вот это демоническое начало, которое как раз уничтожает. Вы знаете, вот как, вот если человек раздражается или гневается, вот были исследования, это где-то 1.5 или 2 герца, да, но если человек чувствует искреннюю любовь даже просто противоположному полу, это 50 герц любовь. А если он милосердие испытывает, сострадание к людям, это под 100 герц. А если он чувствует служение, он служит всему миру, это 150 и выше герц, понимаете? Мы можем реально менять этот мир. Сейчас вот раздражаясь и гневаясь, да, или делая что-то со злостью, там, недовольно, да, мы поддерживаем мир зла, мир демонический, который снаружи. Но если мы переключим себя...
Вот об этом я хочу поговорить, о переключении.
Да.
Вы знаете, вы говорили о человеке по фамилии Иннокентий Сибирский. Я нашел его правильную фамилию. Иннокентий Сибиряков. Этот человек жил в Иркутске. Он сам этого дела не создавал. Рано умерли родители. И он, так сказать, оставил на управляющего. Сам поехал за... учением в Петербург. И уже там он столкнулся с исихастами, с другими христианами, и вот стал, в конце концов, монахом и умер очень рано, в 40 лет на Афоне. Вот чахотке. Он действительно очень много жертвовал, и у него, как бы сказать, такой молодежный уход от, так сказать, скопидомства. Вот он не был скопидомом, он был очень щедрым человеком, много чего сделал, не только церкви, помогал тоже и девушкам выйти замуж, и университетам. Ну, молодец, ничего не скажешь, растратил во имя Божие то, что... Но он сам не зарабатывал. Вот, понимаете, это не совсем уход от демонического, он просто был... Его даже хотели дать в сумасшедший дом. император приказал, потому что такое, миллиарды растрачивают. Это же не просто так. Вот. Но потом поисследовали, нет, вроде нормально, просто человек верующий. И оставили ему деньги. А я хочу привести другой пример ухода от дьявола и от демонического. Совершенно уникальный. Причем этот пример был, во-первых, сегодня, а во-вторых, хотя этот человек жил во времена Пушкина 200 лет назад, а во-вторых, он немножко изменил мое отношение к богатым. Не таким каким вот выскочкам, как этот Иннокентий. Ну, ему пришло, он не зарабатывал деньги, чего ему не тратить? Пускай даже на добро, слава богу. А вот был такой самый богатый человек за всю историю Америки, не странно, француз, фамилия была Жерар. Он жил в времена Пушкина. Вот, прожил очень много лет, кстати. В городе Филадельфии, в то время была столица США еще, когда была колония, значит, Великобритании, США. И, вы знаете, у него именно уход от зла. То есть, он был циник, торговал опиумом, часто брал чужое. В общем, он такой, знаете, был атеист полный. Я не буду все плохое говорить, но, на самом деле, он, его даже не принимали как бы в обычные семьи, хотя был очень богатый человек, самый богатый в Филадельфии, но его не принимали в лучшие дома Филадельфии, потому что он такой вот был бывший варяг, почти безграмотный, в том смысле, что он на английский, даже до смерти он плохо научился говорить, с французским большим акцентом, вот, полуграмотный, но, тем не менее, очень талантливый по-своему, циничный человек. И так все о нем и думали. Ну, как бы такой человек малообщительный, только дела, все, деньги, да деньги, скипидом, очень скупой. И вот однажды в Филадельфию пришла желтая лихорадка. Я не знаю, что это такое за болезнь, но времена Пушкина это было, вот, 1820 год. И он в своем огромнейшем доме, сам большой был дом Филадельфия, устроил, значит, больницу на свои средства, нанял хороших врачей, сам ухаживал, горшки выносил. Вот с таким же вот выражением лица, может быть, таким неприятным, я не знаю, не очень такой ласковый с виду, там эмоции, конечно, остались, может быть, даже прежними. Вот. Потом он устроил Центральный банк Америки, который существует до сих пор, федеральная система. Потом, когда он закрылся, он его выкупил. И когда была война между Югом и Севером, фактически, вернее, война между еще пока США новыми и Великобританией, была вторая война, 1815 году, он буквально этим банком спас, потому что, ну, без банка страна не может закупать оружие. Вот. И, в общем, много сделал добра. И постепенно, постепенно, постепенно... А знаете, почему у него демоническое, как ни странно, отошло немножко? Когда вот этот нечаянный порыв отдать дом под госпиталь у него проявился, и он действительно спас тысячи людей, конечно. А американцы, они, я замечал, я с ними сталкивался, они такие открытые в некотором смысле люди, и такие вот любят похлопать тебя по плечу, любят тебя поздравить, любят тебе руку пожать. И почти каждый из Филадельфии, он подходил к нему и говорил: вы спасли моего папу, вы спасли мою дочку своей больничкой, вы то, вы все, и все его благодарили. И он как-то так стал задумываться, что можно ведь делать благо, ну и отдельным людям, конечно, тоже потом делал, но можно делать и системное благо. То есть можно быть очень богатым. Он заработал буквально с ничего. Он 10-летним мальчишкой из Бордо приехал на корабле. Так получилось, что этот корабль, значит, там пришлось из революции во Франции оставить, и он его, так сказать, начальным был капиталом. И вот с 10 лет и до там, почти 80 лет, когда он умер, он занимался фермерством и все равно оставался очень простым, сам все вникал буквально. Он такой был вот человек дела просто. Но вот такой, ну, циник не циник, скажем так, на какие-то вещи он просто даже вообще внимания не обращал, может быть, от малообразованности. Но у него были порывы, и так получилось к его счастью, что на эти порывы люди откликались с благодарностью. Его даже до сих пор называют защитником Америки. Жерара этого. Я впервые об этом услышал. То есть... Я, когда сегодня это прочитал, меня как обухом ударило. У меня такая была немножко примитивная картина мира, что вот нищие, ну, так написано в Библии, что блаженны нищие, говорю вам, богатые, что нищие – это вот святые, а богатые – они только вот в гиену огненную. Но, выходит, есть исключения, не только вот те, которые чужие деньги спускают папина-мамина, а еще и те, кто зарабатывает тяжелейшим трудом. Он всю жизнь работал до 80 лет, пока его не шил бы телег. Даже смешно. Он шел на свою ферму, у него была еще ферма, занимался удовольствием, и шел обратно, пешком причем, его сшибло телега, и вот он умер. 80 лет. Понимаете, человек на труде, не отдыхая, постоянно трудясь. Не к тому, что он не грешил, он очень много грешил. Но в нем как-то развилось какое-то понятие общественного блага. Вот удивительно просто, да? И он с высоты своих больших денег и понимания, он какие-то вещи делал, не только больницу, не только театр, не только там что-то еще, и к отдельным людям до сих пор там работают эти школы знаменитые, приюты его на много тысяч людей. Вот. И у него тоже не было денег. Ой, не было, ну, жена умерла, детей не было. И он все свои миллиарды, сколько было, был самым богатым человеком, может быть, даже в мире, он отдал США. Вот. Ну, расписал, не просто так отдал, пускай, нет, вот тут больница, вот тут новая улица, вот, вот все до каждого центра расписал, будучи очень тщательным человеком, вот, и когда поглядели, и тоже, кстати, естественно, были там племянники, они пытались оспорить, но так было юридически составлено, что никто не смог ни украсть ни цента, все ушло, ну, что-то им оставило, конечно, чтобы они не умирали с голоду, но так и немного. И Билл Гейтс. Кстати, Билл Гейтс писал мне личное письмо, когда мы в Томске, в Кемерово начинали радио делать.
Что писал?
Письмо мне лично. Когда мы начинали делать радио христианское в Кемерове на «Эхо Москвы», то я писал письмо знаменитым людям мира, в том числе и Биллу Гейтса. Мол, помогите, помогите. Вот если бы вы занимались компьютером, я 108 вам помог, как говорил. Но вот христианского радио или так далее мы не поддерживаем. Но я к тому чему говорю, что эти люди, вот тут тот же Билл Гейтс, ведь он своим детям оставил из 100 миллиардов 100 миллионов. А это однотысячная. А все остальное отдал на благотворительность. Мало кто об этом знает, но это факт. То есть Билл Гейтс... Человек, который...
Ну, а он
который...
умер?
Нет, жив еще. Но он уже сейчас вот это раздал, еще при жизни. Он, значит, человек, который, да, шел жестко тоже, тоже был циником, может быть, сказать, и с верой у него были сложные отношения, католик он был, есть. Но все-таки, в конце концов, вот он принял такое и всех призвал. Есть у вас там огромные-огромные деньги. Ну, что-то оставляйте, конечно, детям, понятно, чтобы не умирать с голода. Но не надо их это вот, чтобы они, как говорится, просто прожигали жизнь. А направляйте все эти деньги на добрые дела. Я подумал, ведь есть способ, даже, казалось бы, у проклятых Христом богатых людей, есть способ победить своего демона.
Нет,
как это происходит?
Вы знаете, вот богатые далеко не все вот такие проклятые, как вот это самое.
Но более богатые, это по-еврейски анафема, чтобы вы знали.
Допустим, вот Генри Форд, он, знаете, он спонсировал Гитлера. А вот Альфред Форд спонсирует храмы вот, верующих, да? Вот. А Билл Гейтс, например, вот я бы хотела...
Ну, в отношении Форда я поспорю, потому что у нас даже была кампания в начале нулевых годов не покупать Форды, потому что он спонсирует ЛГБТ. То есть компания
вот
спонсирует...
Именно Генри Форд.
Не, не Генри, а уже современный, так сказать, не Альфреды, давно уже, нынче современные, 2000 года какие-то вот, они спонсировали компанию по этим всяким транссексуалам и так далее. То есть крестьяне в Америке обязались не покупать Форды, чтобы не помогать этому. Ну, извините, я прервал.
Да нет, наоборот, вообще... потрясающие примеры. А вот, знаете, Билл Гейтс, я бы хотела, ну, много пишется о том, что он свои миллиарды вкладывает в всякие биологические изыскания, всякие эти вот
прививки. Ну, борется, да, с малярией, да.
Ну, я бы... сказал.
На него много грязи выливают. На самом деле, вот как ни странно, вот я тоже удивляюсь. Я тоже одно время как-то к нему относился так, а потом реально, когда поглядел на все эти дела, то нет, жив он, вот мы видим, жив.
Ясно. Ну вот, собственно говоря, вот единственное, вот я хотела добавить, ну, к своему, если выступлению, да, вот два слова буквально. И хотелось, чтобы вы вот продолжили свое. Я хотела добавить о том, что как мы должны подходить к тому, что нас окружает. Знаете, есть вот такое понимание мужества. На самом деле мужество это не только для мужчин, это и для женщин. Вот есть такое понимание мужества. Это сохранить человечность в нечеловеческих условиях.
Ну, бывает и так, да.
Да. Понятно, что у нас нечеловеческие условия бывают иногда, но в основном мы живем нормально. Да? Но, тем не менее, если с нами что-то случается, нужно действовать из разума, а не из ума. То есть не бояться этого, не зависеть от каких-то внешних провокаций, которые нас окружают. Вот, я хотела вот спросить у вас, вот какое понимание в Библии вот к сатане, который внутри человека. Вот как он искушает?
Апостол Павел писал в Колоссянам верующим, что ваша Бог чрева, значит, что вы думаете о земном. То есть христиане, они предполагают, что люди довольно оторванные от этого мира. Плотское и мирское – это почти синоним в христианских писаниях, особенно Павла. То есть связан с этим миром, глубоко христиане, глубоко воцерковленно стараются не вмешиваться. Что касается самого сатаны, то в отличие от еврейских писаний, от того, что вы говорите, в христианских писаниях, да, сатана – это дракон, тот самый, да, который вот Ева обманул. Плюс это, значит, тот, кто искушал Христа, и тот, который будет наказан в озере огненном. То есть, какой бы он ни был там, Азали, не Азали, министр, не министр, пес, не пес, но вот Библия предскажет ему плачевный конец, потому что он клеветник братьев наших. То есть, вот христианская религия более в этом отношении такая поляризованная, я бы сказал, более такая, менее, может быть, миролюбива по отношению к этому существу. В отношении же демонического начала это форма речи. Просто внутри нас одновременно есть два начала, вот, доброе и злое. И что касается злого начала, то оно, ну, у всех по-разному, да, я согласен, тут как бы нет единого, но все-таки у меня, например, в период очень больших испытаний, ну, там, не знаю, сильная болезнь, там, потеря сына, много чего было, вот, я как раз вел себя более или менее, хвалить, конечно, нечем, но так вот терпеливо. А вот в момент скуки, в момент какого-то, знаете, такого, ну, вот, глядишь, какие-то фильмы пустые там, или просто вот, вот тут демоническое начало лезет сильнее. То есть, вот вы говорите, что вот остаться человеком в нечеловеческих условиях, для кого-то может быть это проблема, да. Ну, а для меня наоборот. Для меня проблема остаться человеком вот вполне себе человеческих, вроде все нормально, но такая изменчивая натура, так меняется характер, так меняется настроение, что я могу совершить на ровном месте. Не момент, когда у меня очень большое искушение, или там прямо сильно-сильно болею. Как раз в эти минуты я как-то, не знаю почему, вот как-то более-менее. А вот когда просто скучно, или просто нет какого-то дела. Все грехи, вот как бы, они же от безделья, как правило.
Пословица такая: праздность – кузница дьявола.
Да, да.
Это всегда, если он человек слабеет, человек сильный, когда он не в деле.
Да. А когда он сильно болеет, он поневоле бодрствует, поневоле просто.
Ну, да. Да, интересно. А вот скажите, вот... Сатана, он по силе, он как, равен Богу вот в христианстве?
Или нет, он... нет, конечно, нет. Да? Нет. Он вообще низвергнутый ангел. Если у евреев он действующий министр, так сказать, ну, прокурор скорее, который обвиняет людей, то в христианстве он не действующий, то есть он это...
А какая основная защита вот от дьявола, от сатаны? Вот какие ключевые вещи в христианстве защищают именно от сатаны?
Есть молитва «Отче наш», там написано, что «не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». То есть христиане молятся, чтобы, и написано, «противостаньте ему твердой верой и убежит». Вот так вот написано тоже в Писании. Ну, вообще о дьяволе немного говорится, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Всего лишь 3 его речи написано, всего лишь 4 цитаты, кроме этого. То есть, ну, максимум 10 мест, я думаю, в Писании, во всем буквально. 77 книг, очень мало говорится. Как бы он такой недооцененный личность, или как бы фигура умолчания, я бы сказал. Больше всего говорится в книге Иова, в Бытие, ну, в Откровении немножко. Что с сильной яростью он сойдет на землю и вот будет преследовать там определенных пророков. В общем, такой вот черная такая личность описана в христианской Библии. Но я думаю, что большинство людей, особенно харизматы, которые любят их там «выйди» там или там, вот, его проклинают, то они неправильно делают. Потому что есть послание Иуды, не того Иуда, который предал Христа, а Иуда другой апостол. И вот он пишет, что даже Михаил, архангел, будучи много сильнее нас, он не смел стане говорить, когда спорил с ним о Моисеевом теле, не смел его укорять, а только сказал: «Да запретит тебе Господь». То есть те люди, которые начинают на штану навешивать всякие ярлыки, будто бы с ним ругаться, ну, это там написано мечтатели, это люди не христиане, на самом деле, настоящие, потому что даже по отношению к падшему ангелу и к врагу их, все-таки мы видим, что даже ангел сохраняет чистоту. Ругаться ни на кого нельзя, даже на врагов. Надо стараться всех прощать, всем помогать, всех любить.
А вот скажите, пожалуйста, да, вот это вот вообще очень ценно. А скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот обычно демоническое начало, оно, ну вот, свайшнавское, да и вообще вот, оно находится во лжи.
Вот да, ложь... отец лжи, так написано в Библии, то, что она да. отец лжи.
Да, и она, а знаете, ложь-то она какая? Она не такая, не откровенная, она невидная часто. То есть ложь, она некий такой, она спрятана. Вот какая защита от того, чтобы не обмануться? То есть люди в основном, ну, невинно так идут и на ложь прям.
Это правда. Это называется фейки сейчас еще. Да, действительно, основное оружие, так сказать, зла, ну, в том числе, видимо, и страны, наверное, это, значит... Подлинно ли Бог сказал? Нести какое-то сомнение. Даже, может быть, не чистая ложь. Я так проанализировал, что он говорит всегда правду. Особенно, когда разговаривает с Богом. Ну, ему бесполезно Бога не обманешь. Угу. Вот. Но когда он говорит с людьми, он часто вызывает такое легкое сомнение. Я вот дальше сравнил. Вот, допустим, мы с вами пошли в лес, большой компании. И вот, допустим, моя жена и, допустим, ваш муж куда-то ушли, и вот у тебя их нету. Что скажет сатана, ну, моими устами, вашими, чужими? Чего-то недалеко. Где они там 3 часа? Что они там делают? Тут же нет клеветы. Но уже есть сомнения.
Сомнения. Понимаете? И подозрения.
Да, и такое, да, вот, такое вот. Вот, да. Это называется наречие. Поэтому вот основной пункт, как бы, у сатаны, я думаю, и у людей таких злых, это вот такое вот под видом... Я же ничего не говорил, я всего лишь спросил. Ну, естественно, что это вопрос лукавый. Так вот, лукавство, это основное оружие страны, это такая ложь, но она такая, подлинно ли, а сам ли деле. Просто какое-то легкое-легкое сомнение. В порядочности человека, в порядочности Бога, мы видим там, когда вот с Евой, значит, в порядочности Иова. Ну, вот, и его написано, что он клевечет перед Богом, вот допущен, клевещет перед Богом на христиан день и ночь. То есть, ну, есть за что. Я не к тому, что он говорит неправду. Я думаю, что он говорит правду. Мы очень слабые.
Да, потому что это называется провокация.
Да.
Провокация, она открывает сердце сразу. И сразу, знаете, такая поляризация. Один человек, он невинность свою сохранит, а другой человек сразу раз, искусится. Но когда мы искушаемся, да, вот такими провокациями, на самом деле тот же сатана, тот же дьявол нас сразу на сковородку, ну, сразу не сразу, но когда время приходит, да. И это не то, что мы искусились, да, и получили тут вообще вот богатство. Нет, конечно. В том-то и дело, что вот...
Вы знаете, я такую даже вещь скажу. Раньше я как думал, Бог приводит людей в церковь, она их отводит. Ну, часто, не знаю, как у вас, у нас часто люди уходят из церкви.
Ну, так
и... А потом я подумал, нет, Бог и приводит, и Бог уводит. Потому что в Библии сказано, что злоречивые Царствие Божие, например, не наследуют. Ну и что он будет ходить всю жизнь, если он злоречив, если он не меняется в этом? Ну, человек ходит в гараж, уже машин не становится, так остается человеком. И человек, грешник, злоречивый, если он ходит в церковь и не меняется при этом, Бог его и отводит. Ну, смысл?
А почему? Потому что, да, вот это вообще ключевые вещи. Потому что на самом деле вера-то находится внутри. Если я внутри не развиваю веру...
Да, вера всего инструмент. Вера – это не самоцель. Это всего лишь инструмент такой феноменологический, феномен такой сознания человеческого, который позволяет человеку вдруг понять высшую ценность какую-то.
Да.
Но поняв, он должен ее исполнять. А если он не исполняет, ну, смысл, ну, как бы вот... И Бог из него не держится. Он видит, что до конца он такой и будет. И я пример такие знаю. То есть люди всю жизнь как были сплетниками, так и остались. При этом они, конечно, и молятся, и крестятся, и не знаю, что еще делают, и песни громко поют. Но они как были злоречивыми, как были они сплетниками, как были они такими людьми, ну, как сказать, необузданного нрава в этом плане. Ну, в этом хотя бы даже. Ну, и в другом тоже. Я понимаю, что много грехов тут одним злоречием не определиться. Но все-таки главный грех страны – это злоречие. То есть он старается так на Бога наговорить, а нас наговорить.
Да, потому что человек должен понимать, чем он, вот как он действует. Он просто внешним, да, изображает, что молится, но внутри-то он не молится. Если внутри сердце обращается к Богу, человек сразу меняется.
Нет, к сожалению, нет. Не знаю, как у вас, у нас нет. К сожалению, нет. Мы знаем другие примеры. Молится, много молится. Ну, как молится? Ну, это же магия. Я тебе объясню. Это магия. Ну, чтобы сын поступил в университет. Господи, помилуй. Нужно, чтобы, значит, там дождь выпала, чтобы было хорошо. Нужно вылечиться. Это магия. Это, это никакого отношения к истинному поклонению Всевышнему нету. Это просто магия. Ну, раньше чурки кланялись, сейчас вот не едем к Богу. И все, всякая разница. Ну и что толку? Это магия, понимаете? Это элемент магического очень присутствует. Если первые 5 лет это еще терпимо, но потом человек должен развиваться, перестать быть младенцем. Должен понимать, что он должен быть выйти на служение, как вы говорите. Вот цель-то какая. Чтобы он менялся.
Да, то есть самое главное в молитве – это искреннее, бескорыстное.
Мне нравится одна фраза у Христа, я часто ее говорю людям, которые… Я хороший молитвенник. Христос говорит: не будьте как язычники, непрестанно молящиеся. Вы зайдите в свою комнату, скажите ему несколько слов, он все поймет, ему не надо разъяснять, он мысли ваши знает. Тут, понимаете, у нас есть такое тоже полуязыческое или полумагическое отношение, или дай-дай-дай, но это вообще, а еще это, вот я много молитвы, много силы, но этого в Библии нету. Хотя, конечно, многие там много молились, и Павел там пишет, но в общем Христос не этому учил. Не это, не в этом как бы корень, это такое, знаете, ну как сказать, противоречит философии самого Христа. Он как раз не этому учил. Он учил, чтобы то немногое, что ты просишь у Бога, была стоящая вера, во-первых, то немногое. А во-вторых, если ты уже дал какой-то обет, то просто его выполнить просто. Вот и все. Вот твоя молитва будет. Допустим, ну, я не тому, что я против молитвы, конечно, нет. Ну, просто, знаете, есть люди, которые вместо исполнения заповеди занят религией. Так вот, религия должна подвести тебя к исполнению заповеди. Той же любви, допустим, тоже, там, бескорыстие, что-то еще. Вот к чему должна подвести тебя религия. Но ты не должен вот буквально упиваться самой религией. Религия – это всего лишь путь, всего лишь инструмент, всего лишь вот, ну, хирург, он же не поклоняет своему ножу, которым режет, там, спасает человека.
Да, нет? То есть мы пришли как раз к форме и содержанию. То есть дьявол, он исполняет формы.
Да,
а да. Бог – это сущность.
Да, да, да.
Вот.
Да.
А знаете, есть такая притча к одному учителю. Ну, в общем, у учителя было очень много учеников, и он так проповедовал уникально. И ученики спрашивали, откуда ты берешь такую мудрость? Он говорит, у меня есть книга. И вот когда учитель оставил тело, умер, ученики взяли эту книгу. И в книге была только одна страница, и там было написано: «Откройте разницу между формой и содержанием, и таким образом вы обретете мудрость». То есть вот мы как раз говорим о том, что внутри, то снаружи. Вот какое содержание внутри человека? Если внутри чернота, то и снаружи будет чернота. Если внутри искреннее, бескорыстное служение Богу, то молитва человека изменит. Если внутри просто желание изобразить из себя молящего, вот, то, конечно, это магия, как вы вот сказали.
Кажется, это из вайшнавизма, но не знаю точно. Есть такая притча, называется «Два приложения». Однажды царь Ю, ну, я написал Ю, а там такое какое-то индийское, видимо, имя, был еще мальчиком, это царь, он учился какой-то гуру-кули. Что за гуру-кули?
Гуру-кула – это школа.
Ну, вот видите.
Духовная.
Скорее всего, это ваше что-то такое. Да. И в школу пришел проверяющий. Он стал спрашивать учеников, все наперебой рассказывали о своих познаниях. Но когда он спросил у Ю, это будущего царя, тот спокойно сказал: «Я выучил алфавит и знаю первое предложение из букваря». Проверяющий был разгневан, стал кричать: «Как можно долго учиться и выучить только одно предложение?» Тогда мальчик подумал и ответил: «Ну, может быть, еще второе». Тогда...
Половину.
Ну, да, вот написано «второе». Тогда проверяющий решил наказать будущего царя, он схватил розги, стал его бить. Но... несмотря на боль, мальчик все терпел и улыбался, и тогда сомнения стали появляться у проверяющего. И тут он увидел раскрытый учебник и прочел это первое предложение. ни на кого не гневайся и никогда не обижайся, будь терпелив и спокоен, все пройдет. И тут проверяющему стало стыдно, и он попросил у мальчика прощения. Но Ю сказал, не надо извиняться, так как пока ты меня бил, я все-таки на тебя был обижен, а значит, не понял даже первого высказывания. Тогда проверяющий вспомнил второе предложение. Всегда говори правду и ничего, кроме правды. Ну, глубокая вещь в самом деле, да? То есть мальчик очень мало выучил, но то, что он выучил, он выполнил.
Вот знаете, здесь потрясающая притча, это про Юдхиштхиру.
Ну да, да.
Юдхиштхира,
да,
да. Он, знаете, это будущий царь пандавов. Это первый пандав, там пятеро братьев пандавов. И он действительно, он настолько был праведно. А вы знаете, чье воплощение Юдхиштхира? Юдхиштхира воплощение Ямараджа или Дхармараджа. Ямараджа тот, который владеет миром тьмы, миром подземным. Надо. Вы знаете, насколько он справедлив? Он, вот чтобы наказывать грешников, именно вот он наказывает грешников, нужно быть потрясающе справедливым. И вот этот Юдхиштхира, он был очень справедливый царь в будущем. Вообще потрясающе, так хорошо, что...
Он ведь немного выучил, по сравнению с мальчиками другими. Но мальчики просто выучили, ну как, отрабанили. Да. А он-то это применил?
А он применил. Да,
вот, вот этого мы всем желаем.
Да, вот это вот самое главное, мне кажется, это вот именно ключевое то, что вот должно как-то вот остаться после этой передачи.
Да, да. Вот. Это была еженедельная программа на радио «Томский благовест», ведущая философии отношений Елена Ганцевич, и за пультом был Владимир Терентьев. До свидания, друзья. Как мало бы вы ни знали, старайтесь исполнять. До свидания.
Спасибо большое, Владимир.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.